Уж само собой, я буду беречь ее, как зеницу ока. А это копия. Доктор, так право же, не довел я ее до такого состояния.
Он осекся на полусловии, увидев на лице библиотекаря решительный отказ выполнить его просьбу. Его уродливая физиономия вытянулась еще больше. Армитедж, собравшийся было предложить Уилберу снять копию с ненужной ему части, вдруг подумал о возможных последствиях этого шага и смолчал, ибо не мог он дать ключей к зловещим неведомым сферам своему одержимому посетителю. Уэтли понял, что ничего ему здесь не добиться.
«Ладно, чепуха какая», —
произнес он нарочито небрежным тоном.
«Пойду попытаю счастье в Гарван. Может быть, там сидят не такие буквоеды, как здесь».
С этими словами он поднялся с места и зашагал к выходу, привычно сутулясь у каждого дверного проема. Вскоре Армитедж услышал отчаянный лай огромного сторожевого пса у калитки. Вслед за этим в поле его зрения показалась горелоподобная фигура Уилбера, вышагавшего по прилегавшей к университету улочке. Тут же на ум ему пришли самые невероятные легенды, когда-либо слышанные им, и истории, добросовестно приводимые в старых номерах Адвертайзера. Невидимые существа неземного происхождения, или, по крайней мере, берущие свое начало отнюдь не из трехмерного земного пространства, проносились над холмами и долами Новой Англии, оставляя за собой жуткий смрад и вызывая в душах людей леденящий ужас. И повисали над кронами каменных столбов на холмах. Эти истории ему приходилось слышать не раз и не два, но только сейчас он вдруг ощутил всем своим существом кошмарную близость вторжения неведомых злых сил и будто воочию увидел проблеск черного царства древних властителей вселенной. С дрожью страха и отвращения он захлопнул некрономикон. В помещении ощущался оставшийся после Уилбера омерзительный запах, непонятный, нечестивый дух. Иногда по их духу можно определить, что они где-то рядом, — процитировал он вслух. Действительно, запах этот поразительно напоминал тот, что едва не свалил его с ног в фермерском доме Уэтли более 3 лет назад. Он еще раз представил себе Уилбера, страшного, отвратительного, с козлиной физиономией, и издевательски рассмеялся, вспомнив деревенские сплетни по поводу его происхождения. «Кровосмешение?» — пробормотал Армитедж в полголоса. «Боже мой, какие дураки! Да покажи им портрет великого бога Пана, работа Артура Мейчена, и они всерьез подумают, что это плод обычного данышского блуда. Однако же, что за существо было отцом Уилбера Уэтли? Жило ли оно здесь, на этой планете, либо же обитало где-то в неведомых на Земле измерениях, передав своему отпрыску дьявольское свое уродство? Родился в Сретении как раз спустя 9 месяцев после майского праздника в 1912 году, когда слухи о странных подземных шумах достигли Архама. Кто же бродил по горам в ту майскую ночь? И ужас какой страстной пятницы получил воплощение в этом получеловеке. Следующие несколько недель доктор Армитедж целиком посвятил сбору всевозможной информации об Уилбере Уэтли и бесформенных видениях в Данвичской округе. Прибыв в Эйлсбери, он нашел там доктора Халтона, того самого, что посетил старика Уэтли на его смертном одре, и внимательнейшим образом выслушал последнее обращение старика к своему внуку в изложении врача. Далее последовал визит в Данвич, не принесший, однако, ничего нового, и тем не менее тщательное изучение тех страниц некрономикона, что так и жаждал получить молодой Уэтли, смогли пролить некоторый свет на природу той угрозы нашей планете, о которой говорилось в дьявольском фолианте. Разговоры и переписка со специалистами, занимавшимися старинными поверьями, вызывали у него всевозрастающее изумление, к которому примешивалась тревога, постепенно перераставшая в неосознанный, но от этого не менее острый страх. И с наступлением лета он понял, что нужно что-то предпринимать в отношении затаившегося в верховьях из котловника кошмара и того чудовищного порождения живой материи, которое именовалось Уэлбером Уотом. Глава 6. Пролог данического ужаса, потрясшего округу осенью 1928 года, имел место в период между праздником урожая и равноденствием. И доктору Армитеджу довелось стать одним из свидетелей этой жуткой прелюдии. К тому времени Армитедж был уже наслышан о неудачной поездке Уолбера в Кембридж и о его отчаянных попытках получить оригинал или хотя бы копии недостающих у него страниц Некрономикона в библиотеке Видена. Попытки эти, впрочем, оказались для него столь же безуспешными, да и не могли быть иными, поскольку Армитедж дал на этот счет строжайшие указания служащим всех библиотек Новой Англии. Прибыв в Кембридж, Уилбер пребывал в состоянии страшного нервного напряжения. Он во что бы то ни стало старался заполучить эту книгу, но при этом неосознавательно опасался, что опять ему придется вернуться домой ни с чем. В ночь на 3 августа доктор Армитедж был разбужен в своей спальне неистовым лаем огромного сторожевого пса, что охранял территорию кампуса колледжа. Собака будто взбесилась. Настолько страшными и чудовищными были издаваемые ею рыки и завывания, которые звучали с устрашающими паузами между ними, и после каждой паузы становилось все громче и громче. Затем раздался крик или визг, поднявшись с постели многих жителей Арканс, и на всю ночь лишивший их душевного покоя, ибо он был не только оглушительно громким, но и звучал настолько чужеродно и нехарактерно для рожденного на земле человека, что у всех, кто его слышал, кровь заледенела в жилах. Армитедж, в попыхах накинув на себя подвернувшуюся под руку одежду, помчался по ночной улице и, подбежав к зданию университета, увидел, что некоторые любопытные уже опередили его. В охранной сигнализации, не смолкая, оглашал весь прилегающий к университету квартал. Озаренная мрачным светом полуночной луны, чернело распахнутое окно в библиотеку. Незваному пришельцу удалось проникнуть внутрь помещения, поскольку именно оттуда доносился лай собаки и визг ее жертвы, с каждой минутой, впрочем, постепенно ослабевавший и переходивший в басовитый стон. Какое-то шестое чувство подсказывало Армитеджу, что внутри помещения творятся сейчас невообразимо ужасные вещи, которые могут повергнуть человека, неподготовленного, в состоянии глубочайшего шока. И потому, открывая дверь вестибюля, он на правах лица, ответственного за библиотеку, не допустил туда никого из толпы, за исключением профессора Уоррена Райса и доктора Фрэнсиса Моргана, которых заметил среди собравшихся зевак. Это были надежные люди. Еще раньше он поделился с ними своими соображениями по поводу Уилбера Уэтли и таинственной главы из Некрономикона. Внутри воцарилась уже полная тишина, которую нарушали лишь раздававшиеся время от времени жалобные поскульния пса. И не ускользнуло от наблюдательного Армитеджа и то, что козадой, облепивший густой кустарник вокруг кампуса, завели свою дьявольскую ритмичную песнь точь-в-точь в унисон затихавшим дыханием умирающего. Помещение было наполнено чудовищным смрадом, хорошо уже знакомым доктору Армитеджу. Трое мужчин быстро проследовали в маленький читальный зал, откуда слышался вой собаки. Некоторое время никто не решался зажечь свет, затем Армитедж призвал на помощь всю свою отвагу и щелкнул выключателем. И тут же у кого-то из троих, сейчас уже трудно сказать, у кого именно, вырвался из груди дикий вой ужаса. Настолько страшной оказалась представшая им на фоне сдвинутых в беспорядке столов и перевернутых стульев картина. По словам профессора Райса, он вообще потерял сознание от увиденного. Впрочем, этот обморок длился всего пару секунд, и потому прошел тогда незамеченным. На полу читального зала зловонной лужи крови и вязкой, похожей на дёготь массы, лежало огромное тело. Даже в скрюченном состоянии оно простиралось в длину чуть ли не на 9 футов. Своими острыми клыками пес разорвал на лежащем всю одежду и вырвал в некоторых частях его тела куски кожного покрова. Истерзанный уже умирал. Его тело сотрясали страшные конвульсии, а грудь вздымалась так жутким криком козадоев, с нетерпением ожидавших снаружи свою добычу. По всей комнате были разбросаны лоскутья одежды и обуви. На подоконнике валялся холщовый мешок. У стола в самой середине комнаты лежал револьвер, которым ночной пришелец так и не успел воспользоваться, причиной чему послужил обнаруженный в стволе неисправный патрон. Распростертое на полу существо имело, как бы банально это ни звучало, совершенно неописуемую внешность. Помимо огромного роста, оно характеризовалось чертами, совершенно не поддающимися визуализации, ибо наше представление о размерах и очертаниях слишком тесно привязано к обычным формам жизни на Земле и к известным нам трем измерениям. Существо было человекоподобным, во всяком случае с головой и руками, очень похожими на человеческие. А козловидное лицо без подбородка выдавало его обладателя представителя нечестивого семейства Уэтли. В то же время туловище и нижние члены тела с точки имели совершенно фантастические формы, и только большое количество одежды позволяло ему скрывать от людей свое чудовищное уродство. Верхняя от пояса часть тела была лишь наполовину антропоморфна. Грудная клетка, на которой все еще лежали мощные лапы сторожевого пса, имела загрубленный сегментальный кожный покров, сходный с панцирем аллигатора или крокодила. Спина была разукрашена черно-желтыми узорчатыми разводами, совсем как у отдельных видов змей. Вид ниже пояса вызывал еще больший ужас, ибо здесь кончалось малейшее сходство с человеком и начиналось нечто совершенно неописуемое. Кожа, или лучше сказать шкура, была покрыта густой черной шерстью. Откуда-то из брюшины произрастала десятка-два причудливо изогнутых зеленовато-серых щупальцев с красными присосками. Их расположение было в высшей степени странным и наводило на мысль асимметрии неведомых космических миров, лежащих далеко за пределами Солнечной системы. На обоих бедрах, глубоко посаженных и обрамленных розоватыми ресничками орбитах, находились какие-то рудиментальные глаза, а рядом с хоботообразным хвостом в пурпурных кольцевых отметках располагалось нечто вроде недоразвитого горла или рта. Если бы не черная шерсть на ногах, то можно было бы сказать, что ноги приблизительно напоминали задние конечности доисторических земных ящеров. Заканчивалась она мощными ребристыми утолщениями, в равной степени не похожими ни на лапы с когтями, ни на копыта. При дыхании существа краска его хвоста и щупальцев ритмично меняла цвет. Эта способность была, по-видимому, унаследована им от далеких неземных предков, для коих это было обычным явлением. Щупальца меняли окраску с бледно-желтой в темно-зеленую, в то время как хвост из серого превращался в светло-коричневый. Пурпурные же кольца сохраняли постоянную окраску. Крови не было, настоящей красной крови. Вместо нее на полу темнела зловонная желто-зеленая сукровица, затекшая за радиус круга липкой лектеобразной массой и обесцветившая пол. Завидев троих мужчин, лежащее на полу существо принялось, не поднимая, не поворачивая головы, бормотать что-то непонятное. Во всяком случае, это была не английская речь. Доктор Армитедж не сделал тогда никаких записей, но сумел кое-что запомнить. С первых же слогов стало очевидно, что бормотание это не имеет ничего общего с земной речью. Доктор уловил в нем некоторые разрозненные фрагменты, взятые из Некрономикона, из тех самых богохульственных мест, ради которых существо и приняло сейчас свою страшную смерть. Затем бормотание стало совсем нечленораздельным. Доктору удалось различить что-то вроде
«Нга-инга, бах-шакат, я-як-сатат, як-сатат».
После этого наступило полное молчание, за которым последовало безумное ритмичное клещение, затаившийся в своем дьявольском ожидании Казадоя. Наконец хрипы прекратились. Пес поднял свою огромную голову и издал долгий страшный вой. Пение Казадоев за окном тут же оборвалось, и на фоне ровного гула толпы послышались дикие крики ужаса. Огромные стаи пернатых стражей взвились в залитое лунным светом небо и мчались прочь с глаз людей, так и не дождавшись своей добычи. В эту минуту собака поднялась на четыре лапы и, испуганно гавнув, сиганула прямо в окно. В толпе поднялся шум. Доктор Армитедж крикнул собравшимся, что ни один из них не будет допущен в помещение до тех пор, пока не явится полиция или коронер. «Слава богу», — подумал он, — «что окно библиотеки расположено слишком высоко для того, чтобы с улицы можно было увидеть, что делается в помещении». На всякий случай он опустил еще и шторы. Вскоре явились два полисмена, и доктор Морган, встретив их в вестибюле, принялся настойчиво уговаривать их не входить в комнату до тех пор, пока не придет коронер, и тело не будет осмотрено и закрыто покрывалом. На полу между тем происходили ужасные перемены. Было бы, наверное, излишним описывать вид полурасчлененных останков и степень их ужатия, случившегося буквально на глазах доктора Армитеджа и профессора Райс. Но все же необходимо отметить тот факт, что доля человеческой составляющей в лице Уолбера Уэтли занимала, судя по случившимся изменениям, весьма незначительное место. Когда прибыл наконец коронер, чудовищный запах почти исчез, а на крашенных половицах осталась только липкая белесая масса. По всей видимости, тело Уэтли не имело ни черепа, ни скелета. Во всяком случае, никто не увидел и намека на них. Наверное, этим он и был похож на своего неизвестного отца. Глава 7. И все же это был только пролог к данническому кошмару как таковому. Озадаченные представители официальных кругов исполнили необходимые в подробных случаях формальности, скрыв от широкой общественности наиболее чудовищные подробности. В Данныч приехали юристы, в задачу которых входило найти наследников Уолбера Уэтли. Первое, на что они обратили внимание по приезду, было царившее в поселке страшное возбуждение. Причиной этому были как сильные подземные ворчания в районе проклятых холмов, так и жуткое зловоние и звуки мощных глухих ударов, доносившихся все громче и громче из обширных пустот заколоченного дома на отшибе. Эрл Сойер, в отсутствие хозяина, ухаживавший за коровами и лошадьми, получил вскоре сильное нервное расстройство. Власти всячески избегали этого заброшенного строения с большой изобретательностью, придумывая отговорки, чтобы не приближаться к нему. И появились здесь только один раз, бегло осмотрев отремонтированный незадолго до случившихся событий сарай, где обитал Уэтли. Они составили многословный, но совершенно пустой отчет и представили его в суд поселка Элдери. И, как говорят среди многочисленных и достойно живущих и опустившихся родственников Уэтли, что обитает в верховьях Мискатоника, до сих пор идут тяжбы за долю имущества, оставшегося после исчезновения Уилбера. С трудом поддающаяся прочтению рукопись, составленная из странных символов, помещенная в огромном гроссбухе и бывшая, судя по обилию пробелов и разноцветию чернил и почерков, чем-то вроде дневника, окончательно поставила в тупик тех, кто нашел ее на старинном бюро, служившем хозяину письменным столом. После недели дебатов дневник был отправлен в Мискатонический университет вместе с коллекцией старинных книг усопшего, с тем, чтобы расшифровать и изучить эти материалы. Даже лучшие из лингвистов не были уверены в том, что им удастся разобраться в этой жуткой тарабарщине. Что же касается древнего золота, которым дед и внук Уэтли расплачивали за купленный скот, то оно просто-напросто бесследно исчезло. Ужас в Данвиче разразился в ночь на 10 сентября. Весь вечер из-под земли доносилось мощное ворчание холмов, и собаки лаяли всю ночь, как оглашенные. Те, кого нелегкая подняла 10-го рано утром, сразу же уловили нависший над местностью характерный смрад. Около 7 часов Лютер Браун, мальчишка-поденщик на дворе Джорджа Кори, что между ущельем Холодных Ключей и деревней, примчался, как угорелый, с десятинного луга, где пас хозяйских коров. Воровшись в кухню, он забился в угол и сжался в комок от страха, а под окнами дико мычали не менее перепуганные коровы, примчавшиеся вслед за мальчиком. Тяжело дыша, Лютер в отрывистых фразах и вложил увиденное им мисс Кори, жене хозяина дома.